12:08 на столице. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительная». Как всегда, ее ведут Ирина Воробьева и Светлана Сорокина.
Здравствуйте.
У нас сегодня такая трудная, мне кажется, тема. И, как всегда, замечательные гости. Вот у нас все время так. Я представляю в нашем эфире члена Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Екатерину Чистякову. Катя, добрый день.
Добрый день.
И директора благотворительного фонда «Протяни руку» Павла Шилова. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что же, давайте так. Мы тут посоветовались перед программой. У нас сегодня тема программы «Дети, рожденные в неволе». Это большая тема, но вы знаете, сегодня слышали в новостях, мы бы хотели чуть-чуть буквально с этого начать, никак не связаны.
Не могли не отреагировать.
Да, совершенно никак не связаны эти две темы, но вы знаете, наверное, в новостях слышали, что в Бельгии применили, только решение было принято, но и применили эвтаназию к несовершеннолетнему ребенку. Его имя, возраст и заболевание не раскрываются, но сказано, что это последняя стадия заболевания, и там принят соответствующий закон в Бельгии, который позволяет это сделать. И вот мы хотели спросить у Екатерины, насколько вообще это нужно и важно, такой закон, который мог бы вот в исключительных случаях позволить то, что произошло в Бельгии.
Когда, видимо, и родители, и ребенок об этом, может быть, просят.
Знаете, мне кажется, для России такой закон очень преждевременный, потому что... Мне кажется, если вообще задуматься о таких мерах, о современной медицине, ее возможности, они действительно ставят сложнейшие этические вопросы, которые раньше перед нами не стояло. Мы умудряемся сохранять жизнь, в тех случаях, когда не очень понятно, жизнь это или нет. Вспомните Ариэля Шарона, который 8 лет пробыл на трубе, как говорят врачи, брутально. Тем не менее, действительно сложнейшие этические вопросы, но... подходить к ним можно только тогда, когда действительно лучшее из того, что есть вообще в современной медицине, доступно гражданину. В России, к сожалению, нам до этого еще очень-очень далеко. И есть большой риск того, что такие решения, если вдруг, не дай бог, подобный закон будет принят, будут приниматься только в связи с тем, что лечение недоступно, а работать надо над тем, чтобы все-таки у людей был доступ и к лечению, и к средствам, которые обеспечивают качество жизни.
То есть ситуация, которую, о которой мы узнали сегодня, она как раз в стране, где, видимо, были использованы все возможности медицинские, да?
И все-таки это исключительный случай, это подчеркивается.
Ну, там не раскрывается в новости, что было с ребенком, говорится, что по закону сегодня должно быть невозможно. Выносимые страдания и заболевания, которое в ближайшее время приведет в любом случае к смерти. Но жизнь ведь продлевается действительно очень часто, с лекарствами, поддерживающими сердечную деятельность. Тут очень сложно сказать, когда она на самом деле закончилась.
Это такая большая, тяжелая тема, и я предлагаю на ней не останавливаться, потому что у нас совершенно другая история сегодня. Мы вообще по другому поводу собрались, просто не могли не обратить внимания на эту новость.
А тема у нас «Дети, рожденные в неволе».
Да. На самом деле, знаете что, прежде чем мы поговорим на эту тему, я хотела бы Павла спросить. Павел, вот вы директор фонда «Протяни руку». Расскажите про фонд и про то, как вы вообще стали этим заниматься.
Фонд наш был основан нашими учредителями. Это Валерий Беляков и Светлана Бахмина. Идея эта пришла Светлане Бахминой, потому что все это было в ее жизни. Она прошла этот путь, она видела трудности, видела проблемы, так сказать, с той стороны
забора. Светлана Бахмина стала мамой в неволе.
Да, именно так. И во время освобождения, после того, как она освободилась, ей пришла в голову эта идея. В общем, пробовали разные форматы и создали фонд такой. Сначала это было как-то в частном порядке, но мы поняли, что фонд – это механизм между человеком, который хочет помочь, и человеком, который нуждается в помощи. И пришла идея создать такой фонд. Вот постепенно, нам уже 2 года, мы развиваемся все время. Все время мы развиваемся, и что-то стараемся делать.
А вы-то как попали в эту историю? Вы вообще кто по профессии, Павел?
Я точно не директор фонда.
Вот у нас вообще
интересуемся.
Как? Я кем только не был. И перед тем, как попасть в фонд, я человек верующий, и я просил Бога год о том, чтобы он мне дал такую профессию, которая бы мне нравилась. И он мне дал.
Вот. О. Вот
да,
так вот.
Да.
То есть сегодня вы считаете, что вы на месте, месте, да?
И я даже не работаю, могу вам сказать так, что это для меня не работает. Вот такое призвание, где-то что-то у меня не получается, где-то там я еще чего-то не умею, но я знаю точно, что я там где.
Но это известная история. Если найдете то, что делать, то, что вам нравится делать, не будете работать ни дня в жизни.
Да,
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 да.
Да. Ну, что же, я еще вот о чем хотела сказать. Я вспомнила, готовясь к этой передаче, что когда-то давно-давно, еще в конце 80-х или начале 90-х, я попала на съемку как раз вот в такое детское, я даже не знаю, как назвать, учреждение, но за решеткой. То есть место заключения женщин, и там были дети, помещенные рядом с ними. И была поражена, потому что вот как раз в моем воспоминании очень отпечаталась сетка, решетка и овчарки. Вот это вот я вот запомнила, и для меня это стало каким-то символом абсолютного какого-то раскола в восприятии. Потому что дети и решетка, и собаки, это было невыносимо. Ну, это было мое первое знакомство с этой темой. И, как я понимаю, с тех пор что-то изменилось, но, возможно, изменилось немного. Но, наверное, что-то изменилось, потому что тогда это было вообще ужасно.
Собака. Осталась собака, это овчарка. Это иногда это единственная порода, о которой знают дети. Но изменилось, да, наверное, с тех времен, конечно, изменилось. Материальное положение в домах ребенка, оно улучшилось. Там сделали ремонт, ремонт хороший. Но большие деньги решили вот такие большие проблемы. Остались маленькие, куда государство, которое не видит где-то, может быть, не совсем доходят руки. Вот фонд, в принципе, и создан для того, чтобы даже не замещать собой государство, а чтобы помогать там, где государственная помощь не доходит.
Но сразу поясним, что мы, конечно же, говорим о маленьких детях, которые содержатся в женских колониях, в том случае, если они были рождены женщинами в заключении, еще во время пребывания в СИЗО или уже в колонии, и доходится там до 3 лет. А как я знаю, таких домов при колониях у нас 13, по-моему, да?
Совершенно верно, 13.
И детей сейчас содержится что-то больше 600.
Около 700, да, но 700. Можно вот вместимость их около 1000.
Ну, то есть, может быть, до 1000, но сейчас около 700 детей содержится. А если ребенок, он там содержится обязательно рядом с матерью, или по ее желанию можно передать кому-то из родственников, не дожидаясь 3 лет?
По ее желанию можно передать кому-то из родственников под опеку, если эти родственники пройдут органы опеки.
Угу. А после 3 опять та же процедура, уже в обязательном порядке. Либо берут родственники,
да,
либо отправляют в детский дом.
Обязательная процедура. Единственное, что колонии, как правило, идут на уступки, если маме осталось сидеть недолго, и они тогда могут до 4 лет ребенка держать. Но дальше идет опека, либо детский дом.
Да, ну, я просто... Да, Ир.
Да, я просто, на самом деле, хочу вообще спросить, как это происходит. Ну, вот кто следит за здоровьем мамы, пока она беременна? Кто следит за тем, чтобы все было нормально в природах? Не знаю, как это спросить. Как это происходит? Катя,
Павел, есть ли какие-то послабления той же беременной женщины, если она, например, в тюрьме в СИЗО находится, да, вот когда она под следствием еще?
Ну, на поздних стадиях, насколько я понимаю, ее переводят в палату. В палату.
В больницу.
Да, в камеру. В камеру, конечно. Где,
в камеру.
Да, все-таки, где все-таки уже либо вот с детьми. Ну, это где-то вот на 8, камера на 8 человек.
Тут речь о разном, да, женщина может находиться в следственном изоляторе, если она еще обвиняемая или подозреваемая, а если она уже осуждена, то в колонии. Соответственно, в изоляторе в камеру, а в колонии в...
Больничный
тот отряд, где содержатся там какие-то пожилые или заключенные с инвалидностью, например, да, где какие-то небольшие облегченные условия. Должно быть наблюдение гинеколога, естественно, должно быть какое-то обучение. На практике все это происходит по-разному, потому что во-первых, устаревшая нормативная база есть, порядок обследования там, заключенных беременных, он не совпадает с гражданским. И вот только недавно начала эта ситуация меняться, подготовлен проект приказ, который, благодаря, кстати, деятельности Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, вот эта работа инициирована, она затронет не только беременных женщин, но и всех остальных, кто нуждается в медицинской помощи. Документы начали приводить в порядок. Но даже та нормативная база, которая имеется, она не всегда соблюдается, не всегда есть лицензии по акушерству гинекологии в местах, где содержатся женщины. Это вот выявили проверки Росздравнадзора, которые тоже были инициированы нашим советом.
Но это все равно тюремные медики.
Это все равно тюремные медики, если нужны какие-то исследования, которые недоступны. Да, если беременность потекает с патологией, там было, по-моему, в прошлом году больше 200 беременностей с патологией, 70 прошли, получили медицинскую помощь в гражданских медицинских учреждениях. Это возможно, но это всегда сложности, потому что нужен конвой обеспечить. Конвой, особенно в переполненных московских СИЗО, это дорогое, практически дефицитное удовольствие. Эксклюзивное. С этим связана, кстати, проблема родов. Вот мы были в колониях, в Можайской и во Владимирской области. Там как-то более-менее женщины находятся еще в роддоме с ребенком. Там, по крайней мере, так говорят. А про СИЗО же известно, про наши переполненные, что на последних каких-то часах мы срочно-обморочно пробываем в родильный дом. И там через несколько часов после родов мама выписывается, ребенок остается, применяются удерживающие устройства при родах, и с этим пока ничего не удается сделать.
Имеется в виду, приковывают наручники.
Ну, такие эластичные, правильно я говорю?
Да.
Ну, наручники.
Ну, наручники, да. И, ну, это большая проблема, за которую мы потому и взялись, что она большая, и она была абсолютно вне поля зрения там, всех лиц, которые за это ответственны, просто потому что таких детей же мало, но где там эти 700 человек заметить среди тысячи других заключенных? Это сложно.
Вот, ну. Так что и получается, что сразу после родов, как правило... А, кстати говоря, родильные какие-то отделения непосредственно в колониях есть?
Нет,
да, это было всегда... бы и неправильно, потому что держать акушерку, которая примет двое родов в год, это...
Ну, да, логично.
Да, и опять же, если род с патологией, вот все необходимое в колонии
не может быть. И получается, что мать переводит назад в колонию, она там, видимо, назад, в тюремной...
В СИЗО, в колонии все-таки помягче, там в регионах это нет. Такая большая проблема даже обеспечить этот конвой.
А здесь вот как раз в
общественных
этих
изоляторах это трудно пока в СИНУ в связи с дефицитом кадров.
Но ребенка, подержав в больнице, соответственно, сделав его искусственником, по большому счету, сразу, его потом привозят уже...
Туда. Вот это огромная проблема, потому что понятно, что в тюрьме содержатся не все аристократически воспитанные женщины. Некоторые не догадываются, что надо сцеживать или не хотят. Кто-то воспитывался
или
сам без мамы. Не
да.
понимает да, вообще, да. как это устроена семейная жизнь. Вот. Ну, кому-то удается сохранить молоко. Но вот это вот разлук в первые дни, а часто это даже ведь не 5 дней, а больше, если там ребенка обследуют. И была еще проблема с тем, что матери не информировали, в каком состоянии ребенок. И вот только в прошлом году ФСИН поменял свои приказы, обязав информировать женщин хотя бы о том, что там произошло
спросить?
С
врачом не ходит,
рожденным. И ребенком. Проблем много.
Ну да.
Но потом привозят. Потом привозят, да.
И если это тюрьма, то просто в камере вместе с ребенком, правильно?
Если это СИЗО?
Да, если это СИЗО, да.
Ну да.
То там просто в камере вместе с ребенком.
Нет, это не совсем общая камера. Это в любом случае какая-то камера улучшенная. Но вот да.
А там а в этой камере просто там тоже мама с детьми, или это вот просто, ну, условно говоря, камера, где обычные другие заключенные женщины?
Нет, это где, там, где мама с детьми.
А, мама с детьми, да. Все-таки. Угу. Как-то какое-то условное сообщество, где хотя бы заключенная мама, родившая, может хотя бы спросить у другой мамы что-то. То есть вот это некое сохраняется.
Хотя, представляю себе, если там много народу и маленькие дети, это, конечно, еще то.
Нет, там немного народу. народу в камере, там до 8 человек.
Вот ну, тем не менее, до 8 вместе с детьми. Так сильно, конечно. Ну,
все в сравнении.
Все в сравнении.
Понятно, да, понятно.
Пеленальный столик.
Понятно, пеленальный столик есть. Скажите, пожалуйста, а вот тем женщинам, которые беременные, попали в СИЗО, да, хоть как-то ускоряют процессы их, хоть как, или они также могут сидеть годами и вместе с ребенком новорожденным?
Ну, я не знаю насчет годов, но я как-то не слышал, чтобы что-то ускорялось. То есть обычный процесс.
Обычный процесс. Да. Ничего такого нет. А потом вот эта вот доставка в колонию, это тоже в этих самых вагонах, в которых перевозят заключенных, и там в этих довольно трудных условиях вместе с маленьким ребенком.
Да.
Так, слушайте, что? А папе разрешают ребенка увидеть? У меня тут такой вопрос внезапно. Я понимаю.
Если он захочет, да, на свидании, конечно.
Ну, свидание предоставляется.
Как обычно, свидание предоставляется женщине, и вот, ну, как
она
бы,
может
да?
с ребенком прийти.
Нет, я просто к тому, что... Нет, я о чем спрашиваю,
можно
да?
его даже отдать папе на волю, да, если ага. есть вообще папа, что ну, да. не всегда случается. Ну, такой папа.
И если ну, папа докажет, да. докажет, что он в состоянии эту самую опеку
ну, мне кажется, родители все-таки папы не должны доказывать, что они в состоянии. Он папа.
Нет, ну там условия жизни.
Он закон родителей.
А, ну если
да,
закон,
да,
мама
же
первого закона, это да. Это правда.
А еще странный вопрос. А свидетельство о рождении у ребенка, у него там вообще написано, что он все...
Нет, просто, нет? Наверное, город рождения, да и все, как да. он еще, ты даешь.
Нет, просто смотрите, тут наши слушатели пишут довольно много. Я напомню, кстати, телефон для смс-сообщения +7 985 970 45 45. Многие из них вообще подумали об этой теме, о том, что в тюрьме рожают женщины. Вам, мне кажется, первый раз сейчас. И вот то, что вы рассказываете про отсутствие грудного вскармливания, про то, что при родах надевают там наручники, пусть и эластичные, повергает людей, честно говоря, в шок, судя по тому, что
ну, они... давайте оговоримся. Все-таки это не всегда, конечно же. Но бывают такие случаи, как я поняла, да? Когда, например, конвоя нету.
Нет, конвой есть, всегда.
Все равно есть, да? И даже при конвое все равно могут наручником воспользоваться.
Конвой может стоять за дверью, естественно.
Ну и что? И все равно при наручник используют?
Ну, к сожалению, да. На самом деле, вот эта система, она сейчас только недавно начала меняться, благодаря в том числе деятельности ОНК, тех, кто приходит, mm-hmm. потому что ну, в СИН это система исполнения наказаний. И люди думают, вот даже нам справку сейчас последний раз давали из Владимирской этой колонии, мы пришли смотреть дом ребенка, но в справке написано, что особое внимание они уделяют предотвращению побегов.
Mm-hmm.
Ну, у них работа такая, mm-hmm. да. И вот ну, в ментальности у них их никогда этому не учили, их другому учили, чтобы побегов не было, чтобы там как-то исправлялись эти женщины.
Слушайте, ну на самом деле ведь в женских колониях работают как раз сотрудницы часто, не только же мужчины, много женщин-сотрудниц. Неужели они как-то не знаю, не сочувствуют, солидарность какая-то?
Это частная ситуация. Это все равно вот есть огромная инерция, огромная система, когда вот было положено вот этот дом ребенка, вот там дети, мамы в отрядах. Да? Только сейчас, вот только в этом году, наверное, или в конце прошлого, не могу точно сказать дату, в СИН принял вообще систему перехода родителей к мам на совместное пребывание с детьми.
Как потому было до этого? Они просто посещали
вот был
детей?
Дом ребенка, угу. ребенка можно посетить. Если ты его 3 года посещаешь, ты выходишь на свободу с незнакомым человеком, не умея...
Ну, я сомневаюсь, ну, ну, даже привязанности особо не возникает.
У ребенка не возникает вот этой вот привязанности. Нет этого единого ухаживающего лица, которое должно быть для нормального просто психологического развития. Собственно, это все направлено, но, к сожалению, вот мы сейчас были в колонии, понятно, что во ФСИН работают люди, которые хотят лучшего. Они говорят, вот мы ребеночку, вот он у нас поест хорошо последний раз. Вот мы здесь устраиваем елку, и наш начальник говорит, вот это последние подарки, которые он получит. Они действительно хотят сделать для этих детей вот лучшее, что есть в их представлении, но у нас абсолютно нет системы, которая была бы нацелена и заточена на социальную реабилитацию вот этой семьи, мамы и ребенка, если их хотя бы всего двое. Потому что маму учили стирать, она не стирает. Учили готовить, она не готовит кашу. Чтобы она вот
Вот это ну и потом, это же меняет и мать тоже. В определенном смысле это может как-то повлиять и на нее. Возникает новая ответственность, новая привязанность, любовь, в конце
если
концов.
Если возникает да. в таких условиях, извините.
Но все-таки есть же инстинкты, да, и вполне возможно это меняет и женщину, если даже она была не готова и, может, не хотела этого.
Да, сейчас, да, сейчас это да, это меняет женщину. Сейчас дело обстоит так, что совместное проживание есть в нескольких всего домах ребенка, и это такое, как это сказать-то, в качестве награды совместное проживание, когда мама стремится, и это хорошо. Но вот сами воспитатели домов ребенка, начальники домов ребенка, которые на самом деле прекрасные люди, это те же воспитатели, это вот не вертухай, так сказать, по-моему, это воспитатель детского сада. Они не понимают, что будет, когда они это будет стопроцентное проживание.
А, когда стопроцентное. Конечно, так сейчас у них дети. А будут дети и осужденные преступницы, извините.
Которые некоторые, может быть, и не совсем хотят с детьми своими
женщины находиться. Женщины разные.
Не хотят не курить, потому что там нельзя курить. И они не понимают. Сейчас это добровольно, это люди стремятся, люди подают заявление. Это хорошо, да. Но это вот часть ту, которая ведет себя немножко неправильно, и по определению ее сразу отсекают и шансов не дают особо.
А так просто посещение детей. А если совместное проживание, то это что-то типа общежития, да, получается?
Это отдельный корпус, и это такие...
Комнаты.
Комнаты, да, где-то двое, где-то трое.
У нас сейчас минута до перерыва, и после перерыва продолжим. На самом деле, я тоже, как наши слушатели, мне начинают приходить в голову какие-то вещи, которые, о которых я раньше даже не задумывалась. Ну, например, история с отказами от детей. Наверняка же они есть там, и наверняка же...
Ну, тут простая схема. Просто передают на волю, что называется,
можно,
в дом ребенка.
Можно
правильно?
Же как-то это снизить именно как
отказы
раз за счет того, что мама с ребенком находится, а не посещает его три раза. Ну, смотри, сейчас мы об этом поговорим. Это я так уже просто, что называется, закидываю. Напомню нашим слушателям, что у нас в эфире член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Екатерина Чистякова и директор благотворительного фонда «Протяни руку» Павел Шилов. Эта программа «Чувствительно». Через несколько минут продолжим. Часов 35 минут столицы. Продолжается программа «Чувствительно». Говорим мы сегодня о детях, рожденных в неволе. У нас в эфире гости, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Екатерина Чистякова и директор благотворительного фонда «Протяни руку» Павел Шилов. Мы перед перерывом говорили, я начала эту тему, про отказы от детей. Часто ли случаются отказы от детей вот в такой ситуации?
Мне кажется, что вряд ли часто. Это же все-таки как-то облегчает режим, да? А по каким причинам? Не часто.
По каким причинам не часто?
Не часто, да.
Но все-таки это ребенок. Ребенок стимулирует маму. Вот какая бы она ни была, все-таки это ребенок. Это живое существо, и я думаю, что это очень страшно.
А вот по причинам, что это смягчение режима, могут быть такие соображения?
Могут и усилить режим. У нас-то, допустим, в колониях, поселениях иногда редко, но применяется такая практика усиления режима, и тебя переводят в дом ребенка. Дом ребенка это уже усиление режима.
Да, я немножко поясню, о чем говорит Павел. Да, чтобы совместно могла пребывать мама с ребенком, должен быть этот дом совместного пребывания. Он есть не во всех колониях поселения. И мы вот как раз в Можайской колонии столкнулись с тем, что из колонии поселения, там, бог знает с какой области, к ним были приведены две мамочки, чтобы только они могли родить и находиться рядом с детьми. Но вот процедуры перевода нету, и для этого им оформили нарушение режима в виде курения, усилили режим содержания из колонии поселения перевели в колонию, и это снижает их шансы на условно-досрочное освобождение.
Как сложно.
Вот. Но, к сожалению, не отработана процедура. Это один из вопросов, который мы тоже будем поднимать на совете, почему за счастье родить надо платить несчастьем?
Более, да, практически.
Я-то думала наоборот, это первые кандидаты на УДО. А оказывается, что вот такие сложности могут наоборот и не дать возможности.
УДО все-таки это хорошее поведение, и
Ну и разные другие условия, это, да.
Ну, важно понимать, мы специально задавали сотрудникам службы исполнения наказаний вопрос, вот действительно ли они специально беременеют, чтобы облегчили режим. Они сказали, что практически нет, потому что, собственно...
Никакого сильного облегчения.
Есть повышенная норма питания, так называемая, дают чуть-чуть больше хлеба, вот, чуть больше молока, правда, это чуть больше молока можно заменить ложкой сгущенки, которая, по-моему, физиологически мало на что влияет, к сожалению.
Потом, на самом деле, довольно странно, женщина, которая добровольно в таких условиях захочет еще и беременной.
Но такой миф есть, и он живучий.
Есть, это
миф
правда.
Миф есть, но это миф, и мы узнавали специально. Было важно.
Слушайте, есть еще такая тема, как женщины, которые... не спросила я Павла, забыла спросить. А что, собственно, фонд-то делает? Вот какие вот эти, может быть, мелкие, но вопросы решает?
Фонд помогает тем, кто оказался по ту сторону забора. Помогает людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас есть программы, которые направлены непосредственно на детей, которые находятся в домах ребенка. Потому что, чтобы сейчас мы все понимали, это большой детский сад. Отличается он от обычного детского сада в том, что никто ребенка не забирает домой. И если не забирает домой, значит, ребенок очень плохо себе представляет, что такое улица, что такое машины, что такое хорошо и плохо, и где опасность.
Хотя, по большому счету, он еще не заслужил пребывания за решеткой. Он вроде свободный человек.
Он в принципе, его не заслужил, но так как все-таки имеет место быть режимная система какая-то, то вот выезды это те же ребенка на... туда, где обычные дети находятся, они сложны и утяжелены, и зачастую ребенок действительно думает, что есть только овчарка, и он не знает, что есть дети, которым больше там 3-4 лет. Уже в 3 года же дети начинают что-то понимать, что происходит. Поэтому фонд наш сделал такую программу, которая называется «Жизнь за периметром». Это не так сложно, это не так дорого. Это когда мы помогаем таким детям просто банально смотреть, что происходит на...
То есть куда-то съездить, на какое-то представление.
На представление, увидеть других детей, посмотреть на животных в зоопарк, потрогать этих животных, на рыбок, на каких-то. Это...
А насколько сложно договариваться со всеном?
А вот как повезет. Вот какое начальство, так и договариваемся. Вот.
То есть это исключительно только договориться можно? Никаких законов на этот счет нет, да?
Нет никакой вот такой вот общей программы. В основном там ориентируется на обычную программу Васильевой для детских дошкольных учреждений, где, конечно, есть в расписании, я даже специально сейчас перед эфиром посмотрел, ночной сон, да, видимо, подразумевается группа продленного дня, как, да, какая-то такая, но нет специфики. Специфика такова, что ребенок, в принципе, не выходит, да, не выходные, так сказать, не вечером, и поэтому его развитие и социальное, в том числе, очень сильно затормаживается. И где-то прекрасные директора домов ребенка, которые выводят просто детей за забор, и показывает вот на собачку, на петушка, там, на еще кого-то, где-то это сложно сделать. Это нужно пройти очень много инстанций, каких-то начальников, и поход в соседний парк превращается в целое мероприятие, в котором мы готовы все равно поучаствовать, если честно.
А что-то, что улучшает жизнь внутри, вот, например, есть у них там какие-то места для прогулок? Ну, например, их не выводят за периметр, а для места для прогулок?
У них есть места для прогулок. В общем, чтобы понять, что нужно ребенку вот в таком учреждении, вот я лично знаю, что есть такой маяк. У меня есть в моей жизни маяк. Он называется «Ребенок должен оставаться ребенком». Нужно сделать все, чтобы он нисколько не понимал, но хотя бы компенсировать ему то, что вот он находится в таком заведении. Поэтому у нас есть программа адресной помощи, где мы помогаем развивающему оборудованию. Вот сейчас у нас есть такая проблема, что во многих домах ребенка детские площадки, если они есть, то они очень старые, очень железные и очень советские.
Ну, понятно.
И они совсем не подходят детям до 3 лет. Вот, это точно. А, допустим, в доме ребенка Челябинска, который является самым большим домом ребенка, находится 70, почти 80 детей.
Ничего себе.
А может находиться 104 ребенка. Там как раз было построение корпуса для совместного проживания, и во время строительства... То, что было там, считалось площадкой, это все тракторами сравнялось, и там этой площадки нет. в принципе нет. И вот можно представить себе, что ребенок 2-3 лет никогда в жизни не видел качели,
ни песочницы, ни качели.
Нет, ну песочницы там есть.
А, песочницы
и какие-то такие деревянные лавочки, которые там осуждены, наверное, с соседней мужской зоны сделали. Ну, на сайте фонда, вот это www.ruku.org, там есть этот проект. В общем, это не так дорого. Я думаю, что, в общем, это усилиями мы эту площадку построим. Плюс там нужно построить забор, который будет отделять детей от стройки. Вот, и они меньше будут это видеть.
Да, вот это важно. Нужно обратить внимание, что есть сайт у фонда, и можно зайти посмотреть, там программы перечисленные, вот эти вот, может быть, небольшие дела, на которые часто совсем небольшие деньги, я посмотрела, требуются, да. На ту же экскурсию. Да. Или на площадку больше, да, на правда, площадку на площадку больше. Но можно просто прямым нажатием кнопки именно в помощь этому конкретному делу внести какие-то деньги, любые, какие вы хотите, и это поможет создать
эту площадку. Памперсы нужны, потому вот, что по нормам один памперс в день полагается. Там ребенку же нормы формировались в эпоху тряпных
один
подгузников.
Один памперс в день.
До года. Да.
Ну, да, до года. А кто вырос?
Вырос памперсы.
Ну, памперсы можно закупать и привозить.
Вообще, большинство детей и в полтора носят памперсы.
Ну, не все можно передавать, там сложная система.
Да, сложная система. Вот не везде можно прийти с улицы и сказать, вот вам, берите.
Ну, понятное дело, да.
Ну, позвоните мне, там мой телефон на сайте. Я скажу, как сделать. Привезите мне, я сам передам. Это если дома ребенка, они все-таки как-то вот они лучше, да, обеспечены, то в каких-нибудь колониях, поселениях, вот я в одно один раз ехал, там 7 часов ехать на машине от Красноярска, и потом еще там час по грунтовой дороге в тайгу, то там мало всего, естественно.
Ну, конечно.
И вот вещи до 3 лет там возьмут с удовольствием. А
то
волонтеры
есть.
Есть,
смотрите, вам можно для фонда, вам можно перечислять деньги, да. Вам можно, если вдруг люди имеют возможность купить много подгузников, там можно вам позвонить, спросить, какие нужны, какие можно их купить.
Да.
Вещи тоже детские, игрушки, вещи, что-то
желательно,
можно.
Чтобы они были новые, они тогда точно пройдут.
Да, конечно, потому что старые заношенные, наверное,
хорошо.
Уже не стоит. Я, знаете, что еще вот, чтобы не забыть, есть же проблема выхода этой самой мамы с ребенком, и это большая проблема. Значит, мы уже говорили, что после 3 лет, если маме еще сидеть какое-то время, его переводят ребенка в детский дом. Если мама, например, скоро выходит, то могут и проявить гуманность, подержать ребенка, они выходят вместе. Но ведь это нередкая ситуация, когда мама выходит, не имея ни работы,
никуда.
Часто ни жилья, ни какой-то поддержки родственной. И вот в этом случае... Как это все происходит и что может помочь как может помочь ваш фонд?
Ну, для таких мам, потому что я скажу так, по статистике, как раз-таки вот те, кто выходит с ребенком, у них такая ситуация, потому что у кого что-то как-то где-то хорошо, примерно в 2 года бабушкам ребенок отдается, в общем, и дожидается маму дома, а те, кто как раз уходит, скорее всего, ситуация там не очень хорошая. Мы придумали, как немножко облегчить вот это первое время мамы, и мы придумали такой проект, называется он «Дорожный комплект», когда наши волонтеры они встречают эту маму возле колонии. Мы дарим ей рюкзак, который там наполнен какими-то детскими вещами, которые пригодятся в дорогу. И коляска, и мобильный телефон, оплаченный на месяц для того, чтобы по приезду или по дороге решить вопросы устройства ребенка в детский сад или в социальные службы обратиться.
Ну, или какую-то связь там с друзьями
читала,
и так далее.
Я читала, такие дела. Был материал, когда встречали.
Катя, что ты хотела дополнить?
Да, я хотела просто рассказать такой эпизод небольшой, перед тем далеко идущим выводом. Когда мы были в колонии, там была эта группа малышей, которые сначала всей группой сидела на горшках, потом всей группой натянула штаны, и воспитатели, с которыми прекрасных наших дети начали их нам представлять. Говорят, как тебя зовут? Ребенок говорит, портует Кучерявенко. Ну, это вот означает, что человек жил вот внутри этого периметра. И вот тот миф, с которым я еще часто сталкиваюсь, мне часто говорят, ну, наверное, их сразу надо вот от этих матерей убирать и отдавать куда-то там, да, на свободу, в дом ребенка. Вот это, ну, та мысль, которую тоже надо забыть, потому что, во-первых, эти матери не лишены родительских прав. Во-вторых, есть Соединенные Штаты Америки, где тоже раньше считали, что так, дети отдельно, матери отдельно. Но поскольку у них штаты разные и везде разная практика, то, в конце концов, они ее сравнили и выяснили, что вот совместное пребывание, и именно до 3 лет, оно улучшает в том числе и реабилитацию этих матерей первоходок, извините, как говорят, да, что у них меньше рецидивов преступности. Для этого, конечно, с ними надо работать. Просто всех сложить в один дом и надеяться, что там что-то произойдет, это бессмысленно. Действительно, должны быть специальные действия, системы исправления наказаний, социальные работники, психологи, которые должны разработать программу по социальной реабилитации, но такой практик, опыт и исследования в этом направлении есть, и поэтому вот нашему совету именно было важно, чтобы была принята программа совместного пребывания, и мы не хотим на этом останавливаться, вот мы хотим предложить всем создать какую-то рабочую группу, и Московский психолого-педагогический институт готов нас поддержать своими специалистами, чтобы именно разработать критерии совместного пребывания. В одной из колоний нам, например, сообщили, что дети с матерями должны жить с 3 месяцев. С 3. Вот.
Мы так это происходит до 3 месяцев.
Ну, вот так вот. Они решили, потому что пока это, ну, произвольно решают сотрудники, которые, может быть, не всегда являются...
Глупость какая. До 3 месяцев. До 3 месяцев это действительно...
Экспертами или... Ну, может, по каким-то бытовым вопросам он так удобнее. Но здесь именно должны специалисты-психологи и социальные работники приложить свои знания и экспертизу. Да.
Конечно.
Катя, ты говоришь, что вот приняли какую-то программу. Была принята какая-то программа в СИНом по совместному пребыванию у ребенка и мамы?
Да, в СИН создал план по переходу на совместное пребывание.
По-моему, до 2020 года там как-то должна быть.
При условии финансирования, да, если им будет выделено это финансирование, все произойдет, потому что все стоит денег, и переоборудование этих домов тоже.
А наш министр обороны ругается с министром финансов на тему, что вы дали их триллионы для... Просто до зубов вооружение нашей армии.
Да, аж прямо зубы сводят от ужаса.
Да.
От таких.
А вот на такое тему не хватает.
Тем не менее, все равно, даже вот принять эту плану, да, сотрудники уже понимают, что да, им надо приходить на совместное пребывание. Они все это видят и слышат, и понимают, что дети должны быть с детьми, только не знают как. И вот это следующий шаг, который мы должны сделать. Потому что дома-то построятся, а вот как там будет устроена
Кать,
жизнь?
А вопрос, а какой-нибудь шаг следующий не продумывается? Не знаю, это уже не с Совсином, а это уже с какими-то другими структурами. Как раз насчет помощи тем матерям с детьми, которые выходят.
Это, ну, мной он точно не продумывается, потому что, знаете, что моя профессиональная деятельность лежит далеко в стороне от службы исполнения наказаний. Это еще одна огромная проблема. Помогать тем, кто за решеткой, не хочет никто, потому что все они плохие.
Ну,
да?
Мало ли что.
Во-первых, мало ли что. Во-вторых, это несимпатичные какие-то люди. Они очень разные. Большинство женщин...
У нас зря не сажают, опять же,
нет,
есть такое
большинство
понимание.
Женщин, это по статьям, связанным с наркотиками, да, огромное социальное зло. Кто-то по экономическим статьям проходит, кто успел нагрешить в каких-то местах, где есть деньги. Вот. Это очень разные люди, но... Мне бы хотелось, чтобы вот милосердие было проявлено и к ним, и к самым несимпатичным в том числе, потому что, как нам говорили, это образ и подобие Божие, и даже они. И они, может быть, больше всего нуждаются, потому что к ним меньше всего этого внимания. Если люди будут присоединяться и там помогать фонду «Протяни руку» хотя бы, может быть, можно будет дальнейшие программы проделать, потому что здесь очень-очень мало людей, к сожалению, занимаются этой проблемой.
Слушайте, еще хотела спросить, а если рождается ребенок с отклонениями или с инвалидностью, то что?
Ну, его обследуют после родов, но действительно, вот почему я оказалась вообще в этой теме, потому что мне пару раз приходили какие-то истории болезни, которые были каким-то образом очень сложно переданы на волю, и одну девочку мне даже удалось устроить в Российскую детскую клиническую больницу в возрасте 3 лет, и, к сожалению, стало понятно, что время упущено. Они делают все, что могут. И в Владимирской колонии я просто аплодировала. Там ребенку с гематологическим заболеванием была оказана помощь. Он в ремиссии. Ура-ура. Да, но возможности все равно меньше внутри системы. И те родители, которые на свободе, нет, конечно, возможности для этого больше. Хотя не будем забывать, что не все, так скажем, социальные элементы, которые рожают детей в этих условиях, и на свободе бы добрались. Да, но это был как раз случай мамочки, вполне социально благополучной, которая сбила насмерть мотоциклисты, да, то есть, видимо, вот не случись с ней это, с ребенком все было бы хорошо. Рождаются дети с инвалидностью, помощь получают, она не всегда самая, не всегда самая лучшая, которую можно получить.
А врачи вообще, специальные детские врачи, как-то наличествуют в этих учреждениях?
Да, там есть педиатр, есть физиатр.
И если что, наверное, везут на волю-то. А это тюремные, опять же, медики или это уже не тюремные медики?
И приходящие, и какие-то, так сказать, в штате сотрудники.
Сотрудники, да. И сотрудники, конечно.
Павел, хотел вас спросить, а волонтеры вам нужны? Если нужны, то для чего могут вообще пригодиться люди, ну, со стороны?
Волонтеры нам нужны всегда. Нам всегда не хватает фотографов на месте событий. Вот, когда кого-то мы вывозим в океанариум и в зоопарке, нам не хватает
просто
людей.
На память фотографии сделать, да?
Ну и
да,
показать другим людям,
да,
конечно.
Рассказать другим людям, понятно.
Нам не хватает людей с автомобилями, которые могли бы довезти эту маму, потому что есть там Нижний Тагил, да, где он Тагил Тагилом, а все уходит из Екатеринбурга, да, это целый день туда-сюда надо. Вот. И волонтеры наши, они работают, они, в общем-то, оставляют работу и едут. Как часто бывает такое, что едут. И вот не хватает таких людей с автомобилями.
То есть, чтобы встречать мамочек, которые выходят из колонии. Чтобы,
например, или хотя бы там до поезда довезти или до дома.
Это не всегда нужно, потому что где-то там в ближайшем Подмосковье, в Нижегородской области выгоднее колонии посадить свой автомобиль, маму довезти до дома. Но где-то, да, есть такая проблема, что далеко ехать, нужно воспитателя, какой их и так не так много, в общем, вырвать из детей, оставить детей одних, и вот на целый день, а то и на два, и на три его отправить в командировку. Поэтому, если волонтеры могут... А самая простая, наверное, помощь, это сделать репост какой-нибудь в Фейсбуке, в нашей группе, да, благотворительный фонд «Протяни руку», чтобы информация распространялась, чтобы больше людей ее увидело. В общем, помогать легко, помогать можно, можно звонить, можно писать. В принципе, все можно.
Скажите, пожалуйста, а какие в этом смысле, в смысле заботы о детях и их мамочках, какие самые лучшие у нас, какие самые худшие, тяжелые? Вот есть такие, вот, не знаю, там Мордовия, Челябинск упоминали и прочее. Где лучше, где хуже?
Не скажу, обижу.
Ну, а есть какие-то, с которыми вам не удается наладить контакт? Тут
есть,
совсем есть, да?
Ну, я жду, я
тоже
терпеливый.
Не будете называть, потому что хотите сохранить надежду,
есть,
да?
Совершенно золотые люди в системе, совершенно золотые.
Ну, похвалите кого-нибудь, это можно?
Полковник Меркурьев вот из Можайской спрятной колонии, он этим малолетним преступником как отец. Я это понял, когда я имею общение с человеком, который оттуда вышел, и говорит, он здесь на воле и то же самое, и он говорит, что это мне вот как отец, что он она заботится.
Но это вы уже о других, это вы говорите о уже подростках, которые находятся в колонии.
Ну, это золотой человек в системе, то есть такого вот надо прям любить.
А, кстати, вот этим ребятам вы помогаете, тем, которые уже подростки, которые сами совершили преступление?
Да, мы помогаем, у нас есть для них программа, она называется «Образование без границ», потому что вот в колонии очень часто круг вот этих профессий, которые там даются, он совершенно узкий. И мы нашли вот в Можайске, техникум, который прям недалеко находится, и организовали курсы профессий, которые более важны на рынке труда сегодня. Да? И дело в том, что это целая система. Вот просто кидать какие-то деньги, говорить, давайте там для красного словца вы пройдете этот курс, к вам приходит преподаватель, это тоже не очень хорошо. Но благодаря вот таким людям, как Олег Александрович, да, то есть там это педагогический совет, это отсутствие нарушений. И человек стремится попасть на этот курс парикмахера. Возможно, он даже не будет парикмахером, но диплом...
Профессию получит?
Профессия у него будет, это будет рабочий совершенно диплом, в нем не будет, что самое главное, там, намеков, что это учреждение все-таки ФСИНа, да, потому что там не пишется, что это учреждение ФСИНа, но все поймут, потому что это ПУ. Ага. ПУ, гражданские учреждения не пишут, что это ПУ.
Ну, да. Смотрите, у нас остается буквально 3 минуты. Давайте подводить итоги. Значит, Катя, что вообще, вот какие следующие шаги именно с точки зрения там, вот, вашего совета, значит, и правительства, и разных ведомств?
Как я поняла, совместное проживание,
да, мы хотим довести до конца, во-первых, историю с изменением приказа, который регулирует медицинскую помощь всем, кто оказался в местах лишения свободы. Он должен быть принят новый в соответствии с новым законодательством. Мы хотим еще лучше сделать историю с совместным пребыванием, потому что дома будут построены, но важно, как будет организована у них жизнь. Это важнейшая вещь, потому что стены, они помогут, но не спасут. Вот. И что очень важно, ну, право – это право, хорошо поконтролировать правоприменительную практику. Нам важно, чтобы существовал контроль оказания медицинской помощи силами Росздравнадзора, как это сейчас происходит, было специальное поручение Ольги Юрьевны. Впервые там, я не знаю, за десятилетия, наверное, прошли эти проверки вот такие массовые, и это хорошо. И силами ОНК, потому что сейчас правовая ситуация изменилась, и сейчас, к сожалению, представители наблюдательных комиссий не всегда есть возможность посетить эти дома ребенка. Надо немножко поправить здесь закон, да, или дать какие-то разъяснения от Министерства юстиции, чтобы ОНК туда были допущены. Потому что какой бы у нас ни была нормативная база, контроль нужен общественный в данном случае, потому что он позволит понять, где опять появились узкие места, и совершенствовать систему в интересах детей.
Павел, ну и ваши планы, что вы считаете, нужно еще?
Я считаю, что нужно заметить дома ребенка в плане их обеспечения сенсорными комнатами и оборудованием, потому что теряется ребенок, он столько не видит, он столько не трогает, столько не ощущает, и поэтому вот площадки, которые подходят, крутилки, всякие завязки, это все очень важно. Ну и, конечно, работа вот с колониями для несовершеннолетних, где очень большой процент, это 8 человек никогда не возвращаются из 10, никогда не возвращаются больше в колонии. Вот только двое там.
Они идут. То бишь дальше. Гораздо ниже процент рецидивов.
Гораздо ниже процент, и все потому, что это такая... Это такой детский дом для взрослых. То есть там это не тюрьма, не зона. Это вот все-таки там, где все контролирует администрация. Если эта администрация она отличная, то и все будет хорошо.
Ну что же, призываем наших слушателей обращаться в фонд «Протяни руку», если вдруг у вас такая в семье ситуация, что у вас там женщина да, в таком положении. Ну и, конечно, помогать этому фонду. Мы благодарим...
И волонтеров призываем.
Да,
конечно,
наших гостей.
Вы поняли, что вы тоже нужны.
Это член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Екатерина Чистякова и директор благотворительного фонда «Протяни руку» Павел Шилов. Спасибо вам
большое. Спасибо вам.
Спасибо.
Реклама.